чем живет сегодня молодежь? Что она думает о современных реалиях и вечных ценностях? В эфире передача «Маша в теме».
Привет всем! Замечаете ли вы, как быстро несется время, как проносятся недели, не успеваешь один вторничный эфир провести, как наступает уже следующий вторник, и снова мы с вами в прямом эфире обсуждаем современные реалии и вечные ценности. Если вы впервые натолкнулись на такую трансляцию, то давайте знакомиться. Меня зовут Мария Хмелинина, и это программа «Маша в теме». Тема у нас сегодня многим знакомая и для многих наболевшая. Не знаю, чего хочу. Вот, например, заходишь в магазин за всего лишь одним хлебом, а вместо этого набираешь целую корзину всего-всего-всего, приходишь домой и думаешь, зачем я все это взял, мне же все это не нужно. Или, например, стоишь у полки с шоколадками и целую вечность пребываешь в муках выбора, в раздумьях, да, какую все-таки взять, какой вкус, с орехом или без, или вообще лучше взять печенье. То есть даже в мельчайших ситуациях можно совершенно растеряться, потому что не знаешь, чего хочешь. Не говоря уже про какие-то жизненные цели, ориентиры. Так вот, как понять, чего хочешь? Возможно ли научиться хотеть? Сегодня мы будем это обсуждать в прямом эфире, ближайшие 50 минут с вами. Присоединяйтесь, пожалуйста, к обсуждению, пишите, какие ситуации вас вгоняют в ступор выбора и что делать, если не знаешь, чего хочешь. Довольствоваться ли тем, что уже есть, или нужно искать свое «хочу». А с другой стороны, если его нужно искать, может быть, это и не «хочу» вовсе, может быть, не то самое, чего вы действительно желаете. И даже если искать свое «хочу», то где искать? Где-то вовне постоянно что-то пробовать, куда-то идти или заглядывать, например, в свое сердце, свои чувства, свои эмоции. Ну, в общем, вопросов сегодня много. Пожалуйста, присоединяйтесь. У меня нет какого-то суперэкспертного мнения на этот счет. Я точно так же, как и вы, ищу ответы на эти вопросы. И вот хочется вместе с вами сегодня к какому-нибудь итогу прийти. Пишите свои мнения в комментариях к этой трансляции. Я буду ваши сообщения зачитывать и комментировать. Также обратите, пожалуйста, внимание на ссылки в описании к этому эфиру teos.fm/online. Это чат духовно-психологической помощи, где вы можете получить какую-то консультацию по поводу своих, может быть, внутренних переживаний, проблем, может быть, получить какую-то духовную поддержку. Очень важная ссылочка. Ну и вторая ссылка ведет на мой YouTube-канал. Тоже буду очень рада, если вы будете подписываться. Ставьте лайки, делайте репосты, как говорится. Итак, не знаю, чего хочу. Буквально одно мгновение я добавлю этот эфир на свою страницу. Кстати, вы можете добавляться в друзья. Я всегда рада познакомиться с вами, да, кто меня слушает, кто смотрит, кто комментирует. Это прикольно. Итак, все, эфир на стене. Не знаю, чего хочу. Начну с истории. Помню, когда я училась в старших классах, мы с ребятами много обсуждали, кто куда будет поступать. И для большинства этот вопрос был крайне сложный, потому что люди не знали, чего хотели, чем хотели бы заниматься по жизни. И вообще казалось, что от этого выбора зависит вся дальнейшая жизнь. Если ты сейчас ошибешься, если ты сейчас поступишь куда-нибудь не туда, то все, жизнь пропала, будешь дворником работать на улице, как нас пугали учителя. И вообще я помню вот эти печальные лица моих сверстников, когда они не могли определиться, да, куда поступать, куда идти, какие экзамены сдавать. И эти лица были еще более печальные, когда выбор наконец-то был сделан, но он был сделан слишком поздно, и ребята не успевали подготовиться к экзаменам, и в итоге не проходили на то место своего выбранного вуза, университета, не проходили по баллам. Ну, это такая очень грустная история, грустная ситуация. И потом мы общались с ребятами, и у многих были какие-то и сожаления, и по-прежнему непонимание, да, все-таки что делать дальше, чего я хочу, так и не ясно. Но можно сказать, что сейчас, наверное, с того момента прошло, ну, лет, сколько лет назад я закончила школу, лет 6, мне кажется, что сейчас уже многие относятся к этому вопросу проще, потому что ты понимаешь, что на самом деле далеко не все зависит от выбора вуза, университета. И даже если ты в свои там, 15, 16, 17 лет не знаешь, что делать дальше по жизни, то это нормально. Это нормально, у тебя еще есть время, есть возможности попробовать себя в разных сферах. Так что если вдруг смотрит нас кто-то из подростков, то знайте, что не все потеряно, и даже если вы не понимаете, чего хотите сейчас, просто пробуйте себя в разных местах, может быть, в разных профессиях, и наверняка что-нибудь найдете. Меня, кстати, эта чаша миновала, у меня не было мук выбора профессии или вообще мук выбора по поводу будущего, как-то у меня сразу с детства все это определилось, и я так и иду. Так, друзья, напоминаю, что вы можете комментировать, можете писать свои сообщения, вопросы, мнения. Да, вот сегодня один из главных вопросов – это какие ситуации вас заставляют очень мучиться в выборе, и, может быть, вы не понимаете, да, чего вы хотите. Да, это могут быть совсем какие-то маленькие ситуации, там выбор одежды, выбор каких-нибудь предметов, какую-то тарелочку домой на кухню взять, синенькую или зелененькую. Да, либо это может быть ситуация, когда вам нужно определиться как-то глобально, да, что делать, уезжать там куда-нибудь в другой город или не уезжать, менять работу или не менять. Вот напишите, очень интересно, какие ситуации вас заставляют серьезно задуматься, и в чем у вас это проявляется. Вот не знаю, чего хочу. Так, а я, наверное, скажу вот что. Вообще, каково это не знать, чего хочется? Но иногда это может казаться необходимым, чтобы кто-то другой тебе сказал, вот, твои чувства, вот твои мысли, вот твои желания, и вот этого на самом деле ты хочешь. Я думаю, это очень естественное состояние для каждого из нас, потому что сложные ситуации, шоковые ситуации, они случаются периодически с каждым, и не всегда мы умеем правильно распознать свои реакции на эти ситуации. И из-за этого, конечно, есть вот эта вот необходимость в каком-то человеке. Ну да, собственно, почему сегодня такой спрос в психологах? Люди не понимают, чего хотят, и они идут к постороннему человеку, чтобы посторонний человек им объяснил, что же с ним такое происходит, что же с ним творится. Ну, психологи — это здорово. И действительно, это очень помогает, когда другой человек может посмотреть на твою жизнь со стороны, и когда он может оценить и разложить все по полочкам. Но с другой стороны, кому, если не вам самим, понять, чего вы хотите? Кому, если не вам, решиться реализовать какие-то свои желания? Ну, это уже только ваша работа. И именно работа, потому что, как мне кажется, развиваться в чем-то, это работа, но это требует усилий. Так, некоторые люди, кстати, всю жизнь живут вот в такой позиции, что кто-то должен за них что-то выбрать. Например, когда маленьким детям постоянно говорят: вот это не ешь, это ешь. Вот это не надевай, это надевай, вот тут сделай так, вот поступай вот сюда. Кстати, да, по поводу еще выбора университета, часто родители навязывают определенный путь, куда идти. Так вот, из-за того, что мы, бывает, с детства привыкаем к вот этой вот, ну, наверное, можно это назвать позиция ребенка, да, к вот этой позиции, что за нас и так все решено, за нас и так все выберут. Потом, уже заходя в взрослую жизнь, понимаем, что сейчас нужно выбирать самому, а, собственно, как это делать, непонятно. Да, ну, то есть это тоже такой этап, наверное, взросления, когда вы понимаете, что все уже... Уже нужно самостоятельно понимать, чего ты хочешь от этой жизни и куда ты пойдешь. Так, Джарис написал: главное честно и спокойно что-то делать. Вот что здесь можно сказать, Джарис? Честно и спокойно что-то делать, ну, классно, но как это помогает понять, чего вы хотите от жизни? Вот, например, я уже сказала, да, что очень тяжело определить какие-то, например, свои жизненные ориентиры. Почему, например, некоторых людей болтает из стороны в сторону и нигде ничего не получается? Ну, потому что нет определенной, наверное, цели. Я думаю, в этой теме нужно говорить о целях, что когда ты понимаешь, чего ты хочешь, то ты можешь как-то распланировать свой путь, да, и поэтапно идти к тому, чего хочешь. Когда ты просто честно и спокойно что-то непонятно что делаешь, но это то же самое, может быть, та же какая-то внутренняя неудовлетворенность и ощущение растерянности и непонимания, а вообще для чего я честно и спокойно что-то делаю? Я это для себя делаю или я для кого это делаю? Вот, вот это, наверное, кстати, тоже один из самых главных вопросов. Самому себе спросить себя, я это делаю для себя, я это делаю, потому что я этого хочу, или потому что кто-то со стороны ждет от меня этого, кто-то со стороны там говорит, что это надо делать, что вот так вот правильно. Вот. Так что, да, честно и спокойно что-то делать нужно, но, опять же, если это именно то, что вы хотите делать. Если вы не хотите это делать, то ну, тут хоть как честно и спокойно, но, может быть, это не то, что вам нужно. Так, Сергей написал: дурацкая привычка купить в магазине ненужную вещь, прийти домой, разглядывать ее и думать, зачем я эту фигню купил. Да, собственно, эту ситуацию я уже привела в пример в самом начале эфира. Это вообще, мне кажется, проблема всего нашего общества, ну, да, даже на рекламу посмотреть. Вот, допустим, рекламируют какой-нибудь шампунь. Вот так вот ты, если просто, например, в магазине будешь проходить мимо этого шампуня, ну, зачем он тебе нужен вообще? У тебя все есть, тебе не нужно. Но если вы увидите рекламу, где вам говорится, что этот шампунь сделает вас, ну, там, красивыми, счастливыми, и это именно то, чего вам не хватает для счастья, то вы, ну, скорее всего, где-то себе это отложите и потом купите этот шампунь. То есть, может быть, вы хотите, чего вы хотите? Вы хотите не этот шампунь, может быть, вообще все равно, какое средство вы купите. Но вы хотите быть там, успешными, привлекательными. И, как правило, мы покупаем именно эти вещи. То есть реклама нам продает скорее не сами товары, сколько возможности, сколько какие-то глобальные ценности. Вот. Поэтому, когда мы заходим в магазин, ну, в магазине еще, конечно, на нас ценники влияют, то есть мы видим яркий желтый или красный ценник, и думаешь, что вот, это последняя возможность приобрести по такой цене эту вещь, а потом понимаешь, что это вообще-то вообще ненужная вещь, да, и какая разница, сколько она стоит, если она тебе, в принципе, не нужна. Так, Маша в теме появилась. Вновь сенсация случилась, позитив на всех влияет, настроение поднимает. Спасибо, Сергей, за ваши стихотворные комментарии. Как обычно, они радуют меня в этот дождливый день. Да, кстати, в Питере действительно вот только что прошел дождь, немножко пасмурно, и в целом, может быть, день такой немножко серый, но я думаю, что это никак не влияет на нашу сегодняшнюю тему. Хочу вам рассказать историю одной девушки. Я ее прочитала, и мне понравилась эта история. Она, мне кажется, во многом описывает многих людей. Как часто в детстве вас спрашивали, чего ты хочешь? Меня почти не спрашивали. Мне давали еду, которая полезна, и заставляли ее доедать полностью. Меня не спрашивали, какую одежду я хочу носить, так как в 90-е у нас не было достаточно денег, то есть и возможности одеваться так, как хочется. Меня не спрашивали, каким спортом я хочу заниматься. Вместо этого заставляли ходить в кружок, который находился неподалеку от дома. Меня не спрашивали, во сколько я хочу ложиться спать и во сколько хочу встать, потому что были школа и режим. Никто не обращал внимания на мои слезы. Родители считали, что стоит только обратить внимание, и слезы будут постоянно. Поэтому я перестала плакать, и в свои 30 просто не умею нормально плакать. Меня никто не слушал, когда я кричала, так как взрослые считали, что злость и агрессия — это деструктивные эмоции, недостойные образованного и воспитанного человека. Поэтому я стала злиться втихую, прикусывая губу, когда меня никто не видит, и вместо злости показывать улыбку людям, которые плевать хотели на мои желания и мое эмоциональное состояние. В итоге я пришла к тому, что в 30 лет не понимаю, чего я хочу. Вместо этого я делаю только то, что надо. Я пришла к тому, что не знаю ответа на вопрос, чего ты хочешь. И я решила научиться слышать себя и свои желания. Решила отслеживать моменты, когда я вместо того, чтобы понять свои желания, учесть свои потребности, следую общепринятым нормам. Или когда я вместо того, чтобы заявлять о своих желаниях, старалась угодить другим людям. И сейчас я каждое свое желание просеиваю через сито «моё» или «не моё», истинное или навязанное обществом и рамками приличия, истинное или то, что я должна хотеть, чтобы не упасть в глазах других. Учиться слышать себя — долгий, но замечательный процесс. Желать новый iPhone или AirPods — это не про меня. Желать новый курс на Udemy — вот это мое. Udemy — это такая образовательная технологическая платформа. Желать пляжный отдых на Мальдивах — не про меня. А вот Евротур с пешими прогулками и рюкзаком за плечами — вот это мое. Длинные волосы, идеальная кожа, дорогая одежда из бутиков — не про меня. Короткие волосы, отсутствие косметики, простая удобная одежда — вот мое истинное желание. И так далее по списку. Мои истинные желания потекли рекой, стоило мне приоткрыть наглухо закрытый краник. И пусть некоторые желания не могут сбыться или они не очень рациональные, самое важное — я перестаю злиться на мир и на людей вокруг. Вот такая история. Больше всего мне здесь нравится то, что девушка научилась слышать себя, и что вот эта фраза «учиться слышать себя» — долгий, но замечательный процесс. Как я уже сказала, да, будучи детьми, за нас все выбирают, и это естественно. Но если мы в свои 30 остаемся детьми, за которых все выбирают, и которым говорят, что ты должен делать вот это и вот это, то это уже проблема. Так, Оля написала, когда не знаю, чего хочу, тогда хорошо живется. При такой жизни Ломоносовы не появляются. Ого, какой интересный комментарий. Оля, поясните, пожалуйста, что вы имеете в виду под фразой «хорошо живется»? Когда не знаю, чего хочу, тогда хорошо живется. Что это значит, что вы имеете в виду под фразой «хорошо живется» и как у вас это взаимосвязано? Поясните, пожалуйста. Так вот, как понять, я ли хочу вот этого, или меня кто-то убедил, внушил мне это желание? Мое это желание купить какую-то вещь, или это реклама мне объяснила, что эта вещь мне супер необходима для счастья? Я хочу работать на какой-то профессии, или я хочу почувствовать уважение, допустим, от своих близких, когда они узнают, что я вот работаю в этой профессии. Вот это на самом деле разные вещи. Например, Если вы представляете, как вы становитесь каким-нибудь крутым топ-менеджером, ну, я не знаю, это, наверное, сейчас очень распространенная деятельность, и представляете, как, ну, допустим, ваш папа наконец-то вами доволен, он наконец-то перестает вас попрекать, что вот вы там плохо зарабатываете или что вы ничего не умеете. Но при этом сама работа вот этого топ-менеджера, она у вас не вызывает никакой радости, то дело на самом деле не в работе. Дело на самом деле не в том, что вы наконец-то смогли стать там каким-нибудь топ-менеджером. Дело в ваших отношениях с папой. Ну, то есть вы просто нуждаетесь в его уважении, и ради этого, может быть, не нужно становиться никаким топ-менеджером, нужно просто поговорить с ним. Да, то есть как понять, чего я хочу? Ну вот есть один такой прием, такое упражнение — представить, что ваше желание сбылось. К примеру, да, вот вы, опять же, стали кем-то, получили какую-то работу. Кому стало хорошо в результате? Кто выиграл от реализации вот этого желания? Вы или, может быть, там, ваши родители, ваши друзья? Или, допустим, часто выбор работы обусловлен просто заработной платой, а заработная плата нужна для того, чтобы обеспечивать свою семью. Но при этом вы каждый день работаете, вернее, день сурка у вас происходит, каждый день идете на работу, работаете там, не знаю, до 6, до 7 вечера, возвращаетесь домой, уставшие, уже вам ничего не нужно, сидите перед телевизором, а следующий день точно такой же. Ну и тогда какой смысл от всей вот этой, может быть, там, высокой заработной платы, если при этом она не приносит вообще никакого счастья? С другой стороны, стоит ли говорить о счастье в работе? Но мне кажется, стоит, потому что работа — это то, в чем мы проводим большее количество времени. И мне кажется, обидно немножко большую часть своей жизни тратить на то, что вам совершенно не нравится. Кстати, вот сейчас заметила такую фразу у себя в конспекте, она мне очень понравилась. В книге «Алиса в стране чудес» Алиса спрашивала, вернее, говорила: если в мире все бессмысленно, что мешает выдумать какой-то смысл? Это к тому, что бывает, другие люди говорят, что да, ты чего-то странного хочешь, чего-то ты, может быть, кому это вообще надо, зачем это тебе, и это не сделает тебя там вообще радостным, счастливым, ты только жизнь свою загубишь. Но на самом деле, кому, если не вам, находить смысл в том, что вы делаете. Так. «Самая трудная работа — это работа над собой», — написал Сергей. Абсолютно согласна. Вот абсолютно согласна. Поменять в себе какие-то установки, избавиться от предрассудков — реально, это самая тяжелая работа. Так бывает, все нужно что-то сломать. Так, знаете, о чем хочется еще сказать? Наверное, хочется сказать о растерянности, да, то есть вот когда нас сопровождает вот это чувство, когда не знаешь, чего хочешь, ты начинаешь теряться. И вообще-то это совершенно естественно иногда не знать и не понимать своих желаний. То есть для многих вот это чувство растерянности является чем-то стыдным, чем-то непереносимым, чем-то таким как будто бы неприятным, и даже можно от других людей услышать: надо иметь свое мнение, что ты мямлишь, или там давай уже соберись, тряпка. И мы реагируем на эту растерянность и реагируем так, что сразу нужно предпринять, сразу нужно сделать какой-то шаг, какую-то ответочку дать людям, но вот так вот и бывает. Принимаются странные решения, которых вы, может быть, вообще не хотели. Да, то есть из-за того, что другие люди как-то на вас влияют, и чтобы из-под этого влияния выйти, вы даете ответы или даете какие-то обещания, которые на самом деле не хотели давать. Поэтому побыть в состоянии растерянности — это, наверное, даже лучше, чем сразу предпринимать какие-то решения, бросаться в омут с головой. Да, побыть немножко в растерянности, остановиться, подумать, вникнуть в себя, что сейчас в моем сердце происходит во всех этих событиях, да, и что бы я хотел, чтобы происходило дальше. Эта растерянность, если в ней остановиться, она может немножечко прояснить картину, да, что происходит у вас внутри. О, такой анекдот есть, ну, вы наверняка его знаете, про еврейскую маму, которая говорит своему ребенку: «Изи, иди домой». Изи отвечает: «Мама, я замерз?» Она говорит: «Нет, ты хочешь кушать». Ну, то есть мама сама за ребенка все решила, чего он хочет, но это абсурдно, потому что когда мы дети, как-то все очевидно. То есть у нас не возникает там, наши в 5-7 лет вопроса: хочу я дружить там, вот, с этим ребенком или не хочу я с ним дружить. Не возникает вопроса, хочу я вот это съесть или не хочу. Как правило, дети, если чего-то не хотят, они сразу это отставят, и все. Кто-то сидит там из супа лук выковыривает, говорит: ну не хочет он булки. Он вот это прекрасно понимает. Вот. А повзрослев, нам сказали, там, например, лук полезен, и мы сидим, давимся этим луком. Ну, тоже, может быть, немножко дурацкий пример, но он все опять же о том, как вот как научиться понимать, чего ты хочешь. Вообще, научиться этому очень непросто. Так, если делаешь кому-то что-либо хорошее, плюс с удовольствием, то ты и для себя уже работаешь, то есть во благо всем и всему. А Господь это все видит и тебе благо подарит, ведь жизнь — это бумеранг. Ой, Сергей, спасибо, классный комментарий, реально классный. Когда ты делаешь что-то с удовольствием, а это приносит еще и какую-то пользу другим людям, ну я не знаю, ну это чего еще можно желать. А про то, что жизнь — это бумеранг, ну вот здесь я скажу, что не всегда. Не всегда. Вероятно, мы можем делать много хороших вещей, а с нами почему-то случается плохое. И вот этот вот вечный вопрос к Богу: Бог, а почему ты позволил, чтобы это произошло? Я же так старался, я же делал все. Ну вот, кстати, про Бога у меня есть интересная история. Я вам, наверное, сейчас ее прочитаю, только перед этим вот Оля еще ответила. Обычно от нужды без исходности люди многого добиваются. Мой дедушка закончил первый класс. Он сам шил одежду на заказ, сам кроил, делал скрипки своими руками и играл почти на всех музыкальных инструментах. Их с бабушкой приглашали на свадьбы, они пели и играли. Без музыкальной школы, без высшего образования, когда у человека есть большая нужда и огромное желание, тогда не будет «не знаю, чего хочу». Еще один классный комментарий. Спасибо за этот ответ, Ольга. Действительно, наверное, когда есть нужда, то ты уже... Ну, это, наверное, про базовые потребности, да, когда вам нечего есть, то вы навряд ли будете переживать о том, что вы занимаетесь не тем делом по жизни. Действительно, так, Петр спрашивает, о чем речь, о чем разговор. Петр, мы разговариваем на тему «не знаю, чего хочу». Это когда вы сталкиваетесь со сложностью выбора, когда вы не знаете, как определиться, чего вы хотите, то есть вроде бы что-то делаете, как-то живете, но при этом чувствуете какую-то внутреннюю неудовлетворенность, а что менять, непонятно. Да, и когда вас спрашивают, чего вы хотите от жизни, вы даже не знаете, что делать, собственно, чего вы хотите. Я сегодня в начале эфира спрашивала, какие ситуации вгоняют вас в ступор. То есть это какие-то маленькие моменты, например, вы пришли в кафе огромное меню, вы его листаете и не можете определиться с выбором, потому что, ну, слишком большой выбор. Да, или когда, например, вы проживаете день сурка, вам это надоедает, но вы при этом не знаете, как это изменить. Вот, Петр, можете написать, бывают ли у вас ситуации, когда вы не знаете, чего хотите, и что, как вам кажется, можно с этим сделать. Так, а я читаю историю. Нам тут Сергей написал про Бога и про то, что жизнь — это бумеранг. И вот у меня есть реальная история. Называется она «Не как я хочу, а как Бог даст». Это невыдуманная история из жизни известного русского купца, который впоследствии стал монахом. Василий Николаевич Муравьев, успешный предприниматель и миллионер, он часто ездил за границу по разным коммерческим делам, и вот после одной из таких поездок он вернулся в Санкт-Петербург, где его ждал личный кучер. И по дороге к дому они встретили странного крестьянина. Он сидел на мостовой и плакал, и ударял себя по голове и приговаривал: «Не как ты хочешь, а как Бог даст! Не как ты хочешь, а как Бог даст!» Муравьев велел остановить карету и позвал мужика, чтобы узнать, что случилось. Тот рассказал, что в деревне у него старый отец и 7 детей. Все тифом больны. Продукты закончились, соседи обходят дом стороной, боясь заразиться. И последнее, что у них осталось, это лошадь. Вот отец и послал его в город продать лошадь и купить корову, чтобы с ней хоть как-то перезимовать и с голоду не помереть. Продал мужик лошадь, а корову так и не купил, потому что деньги у него отобрали лихие люди. И теперь сидел он на дороге и плакал от безысходности, повторяя как молитву: «Не как ты хочешь, а как Бог даст». Барин посадил мужика рядом с собой и велел кучеру ехать на рынок. Купил там 2 лошадей с телегой, корову дойную и еще нагрузил телегу продуктами. Привязал корову к телеге, отдал вожжи мужику и сказал, чтобы тот поскорее ехал домой к семье. Не поверил мужик своему счастью, подумал, шутит барин, а тот и говорит: «Не как ты хочешь, а как Бог даст». Вернулся Муравьев к себе домой. Ходит по комнатам и размышляет. Больно слова мужика ему в сердце запали. То, что он вполголоса все это повторял, ту фразу. Вдруг заходит к нему в комнату личный парикмахер, который должен был его в этот день стричь. Бросается в ноги и начинает причитать: «Барин, барин, прости, не погуби, откуда ты знаешь? Бес меня попутал, смилуйся надо мной». И как на духу рассказывает оторопевшему барину, что пришел он к нему в этот раз не за тем, чтобы его подстричь, а чтобы убить его. Видя богатство хозяина, давно он задумал это черное дело и сегодня решил исполнить. Стоит с ножом за дверями, вдруг слышит, как барин говорит: «Не как ты хочешь, а как Бог даст». Тут напал страх на злодея, и понял он, что неведомо, как барин все прознал. Бросился тогда он ему в ноги каяться и молить о прощении. Выслушал его барин и не стал вызывать полицию, отпустил с миром. Потом сел за стол и задумался, что если бы не мужик Гремыка, которого он встретил по дороге, и не его слова: «Не как я хочу, а как Бог даст», лежать бы ему уже мертвым, с перерезанным горлом. Поэтому не как я хочу, а как Бог даст. Ну, такая история, я не думаю, что она в точности была правдивая, но то, что Василий Николаевич Муравьев — это, ну, действительно существующий человек, существовавший, действительно, у него очень необычная история, очень богатый человек, очень из такой семьи знаменитой, успешной. И то, что впоследствии, после революции, он ушел в монахи, а быть монахом в то время это было почти что то же самое, обречь себя на муки. И вот он рассказал такую историю. Мне почему-то верится, что эта история, может быть, ну, недословно, но имела место быть. И о чем это все? О том, что даже зная, чего хотим, мы иногда хотим чего-то.
Так, вот я заметила, что у нас тут немножко эфир прервался. Надеюсь, сейчас все в порядке. Друзья, если трансляция не идет или есть какие-то проблемы технические, то вы, пожалуйста, напишите об этом. Так вот, не знать, чего хочешь, это нормально, потому что выбор сегодня огромен. Поэтому, как мы уже говорили в первой части трансляции, в первой части эфира, нужно учиться слышать себя и честно отвечать на вопросы о своих желаниях. Но в то же время нужно уметь признавать, что некоторые желания могут быть губительными. Они могут быть губительными для вас или для ваших близких. И поэтому от каких-то «хочу», возможно, даже стоит отказаться. И история, которую я рассказала про предпринимателя Муравьева, она о том, что некоторые вещи, которые с нами происходят, они, казалось бы, случайные, но через именно эти случайности открывают нам какие-то новые возможности, или эти случайности сохраняют нам жизнь, или эти случайности помогают нам измениться в чем-то. Я думаю, что этот человек пережил действительно вот это ощущение, когда ты понимаешь то, что в этом мире, в твоей жизни есть не только твое желание и твое «хочу», но есть и что-то Божье, что-то сверхъестественное, да, что тоже влияет на твою жизнь. То есть если бы он не говорил вот эту фразу «не как я хочу, а как Бог даст», которую он случайно услышал от какого-то мужика вообще левого, если бы он ее не запомнил, не проговорил, то, вероятно, действительно, все могло бы закончиться для него трагично. И вот некоторые такие вещи случайные, ну, как мы их видим случайными, на самом деле, мне кажется, это такое, ну, можно так, наверное, сказать, Божье проявление в нашей жизни. То есть, когда мы не знаем, чего хотим, можно попросить у Бога, чтобы он подсказал, чего хотеть, или чтобы он дал желание, да, чтобы он научил нас хотеть. Но хотеть, опять же, таких вещей, которые действительно будут отзываться в нашем сердце. То есть хотеть не потому, что кто-то так сказал, что этого надо хотеть, не потому, что вот это правильно делать, а потому что это, ну, действительно ваше. Так. Друзья, если у вас есть еще комментарии, то, пожалуйста, пишите. Не знаю, чего хочу, насколько вам близка эта проблема, какие ситуации выбивают вас из колеи, да, когда нужно принять какое-то решение, какой-то выбор сделать, серьезный или несерьезный. Напишите, будет интересно их прочитать. Итак, как научиться? Такой мы, наверное, уже ближе к итогам будем подходить, как научиться состоянием непонимания своих желаний, своего пути. Это нормальное состояние в период становления, взросления. Просто нужно пробовать совершать ошибки, не бояться совершать ошибки, да, то есть у каждого есть право на ошибку, не бояться быть незнающим человеком, некомпетентным человеком в чем-то. Ну, то есть каждый специалист, каждый там даже мастер какой-нибудь, очень успешный человек, все равно когда-то с чего-то начинал, с каких-то простых шагов. Поэтому вот, наверное, еще несколько пунктов, да, прям по пунктам, как научиться хотеть. Подумайте, что вы делаете чаще всего в своей жизни, если посмотреть на жизнь глобально, ну, так вот со стороны, то на что большую часть времени вы тратите или хотели бы тратить? Что вы любили делать в прошлом? Например, да, когда были детьми, что вас завораживало? Что не любите делать? Это тоже очень важно. Что вызывает у вас отвращение, и вы бы хотели прекратить уже этим заниматься? Дальше, о чем вы мечтаете, фантазируете? Кем вы, может быть, представляете себя в будущем? Ну, и еще один такой вопрос, чего вы боитесь? Вот по поводу последнего вопроса хочется даже сказать, чего вы боитесь. Иногда мы боимся как раз-таки того, что как раз-таки наши. Ну, то есть больше всего боимся решиться на какой-то шаг, который больше всего откликается в нашем сердце. То есть, может быть, это кажется совсем каким-то невероятным, и поэтому вот есть страх реализовать что-то желаемое, но, может быть, это именно то, что и нужно сделать. Есть даже такая фраза «делайте то, что вы боитесь делать». Но, опять же, это не 100% всегда так работает. Иногда вещей, которых вы боитесь, стоит действительно, наверное, избегать. Так, и вот еще, наверное, нужно сказать о том, что хотеть — это навык. Я сегодня уже говорила, что научиться слышать себя, свои «хочу» — это процесс. Процесс долгий, но замечательный, как вот писала девушка в одной из историй, которую я прочитала. Хотеть — это навык, и формирование этого навыка в детстве происходит естественно. По ходу взросления этот навык может развиваться, а может и блокироваться. Это определенная тренировка, изучение своего... Ну, вот тут написано «тело чувств». Я нашла некоторую статью от психологов. Вот. Но я бы сказала, изучение больше, наверное, своего сердца. Потому что тело и чувства чаще говорят о каких-то базовых потребностях, а вот заглядывать в свое сердце бывает сложнее, но именно там находишь самые сильные желания. Мы готовы подстраиваться под тех, кого любим, кто нас окружает, часто умеем хорошо прислушиваться к другим, но не к себе. Если это про вас, то можно попробовать разные, смотреть на свою реакцию, учиться быть внимательным к себе, позволять думать о себе и своих желаниях. Это не обязательно эгоизм, это может быть здоровая забота. Но в эгоизм она превращается, когда вы начинаете думать, наверное, о себе слишком много. Мне кажется, какой-то здоровый баланс — это когда вы думаете о себе настолько, чтобы быть полезным другим. А когда вы думаете о себе только, чтобы быть полезным себе, то это вот уже, наверное, эгоизм. И, наверное, вот еще про сердце хочется сказать. Учиться слышать не только себя, свои желания, но и голос совести. Часто вещи, которых нам очень хочется, как я уже сказала, они могут быть губительными для нас или для близких. Так вот, голос совести, который есть у каждого человека, да, может быть, совесть в той или иной мере притуплена, но все равно, если человек покопается, то он услышит, что какие-то вещи правильно делать, какие-то вещи неправильно делать. Да, то есть вот, допустим, у молодых людей часто есть желание попробовать все, и почему-то в это желание обязательно входят какие-нибудь там алкоголь, наркотики, какие-нибудь тусовки и все прочее. Почему-то редко здесь появляется попробовать, я не знаю, достичь хорошего результата в учебе или попробовать наладить отношения со своими родными. Ну, вот почему-то так выходит. Но, тем не менее, когда вы прислушиваетесь к голосу совести, становится понятно, что принесет, что будет правильным, что не принесет боли впоследствии. Да, и про голос... Да, вот есть... свой голос, свой голос своих желаний, голос совести, и, наверное, есть голос... Ну, если вы верующий человек, то можно сказать голос Бога. Если не верующий, то люди, ну, называют этот Божий голос какой-нибудь энергией Вселенной и чем-то еще. Но я, как человек верующий, тоже скажу, что это вот что-то Божье, Божий голос, который есть внутри каждого из нас. И обращаться к нему, чтобы понять, чего ты хочешь от жизни, чего ты хочешь изменить, может быть, в себе или изменить в обстоятельствах, в условиях своей жизни. Мне кажется, это очень важно, и это лучше всего помогает понять, где твое место. И здесь, наверное, нужно еще сказать о том, что голос веры, да, Божий голос, он может вести вас куда-то не туда, ну, как может изначально казаться. То есть может казаться, что вы совсем не хотите идти туда, куда вас ведет этот голос. Ну, вот как в истории с предпринимателем Муравьевым, да, но он из своего огромного-огромного состояния в итоге решил стать монахом, да, а все свое имущество он продал, раздал. Вот, и казалось бы, кто-то может сказать, что, ну, это вообще какой-то путь, точно не мой, и точно я туда не хочу. Но, может быть, именно там вы получите то, что на самом деле хотите. Вот это вот на самом деле, оно здесь ключевое. Потому что нам с нашими взглядами на этот мир, с нашими предрассудками, у всех есть предрассудки, у всех есть какие-то предубеждения в отношении какой-то сферы, в отношении даже религии, кстати, в отношении религии во многом, наверное. И из-за этих предрассудков, из-за этих каких-то предубеждений нам бывает сложно определиться даже с собственными желаниями. Но лично я верю, что есть что-то большее, чем наши желания, есть смысл, который, может быть, очень сложно понять изначально, но который дается нам, ну, действительно, Богом. Вот. Наверное, немножечко это сумбурно я подытоживаю этот эфир. Добрый день, это про меня, хотя я уже взрослая, актуальная тема, написала нам Надежда. Надежда, спасибо большое. Мы уже этот эфир завершаем, но очень здорово, что даже в конце вы присоединились. Я очень рада, что для кого-то тема оказалась актуальной. Учитесь слышать себя, учитесь слышать голос своей совести, чтобы ваши желания не увели вас куда-нибудь в неправильном, ненужном направлении. Ну и учитесь слышать голос Бога, который всегда подсказывает верный путь, всегда, всегда отвечает на самые глубокие, самые серьезные вопросы, которые у вас возникают в этой жизни. Ну, а я, наверное, буду прощаться. Спасибо всем, кто присоединялся, кто комментировал, кто писал. Через неделю эфира Маша в теме не будет. Так что увидимся с вами через несколько недель. Вот, буду очень ждать нашей следующей встречи. Спасибо всем. Пока.
Чем живет сегодня молодежь? Что она думает о современных реалиях и вечных ценностях? Маша в теме. Теме.